Ну, так и называется, да, Таня?
Ну, верно называется. Это лондонская короткометражка. 7 минут.
Да. Там есть еще кстати, успех тоже даже на 7 раз. Даже в YouTube, в общем. Ну, это логично.
Ну, там я посмотрела, ну, как там слабее они играют. Здесь очень выразительные. Ну, может, просто мелкие экраны сдалека, да, но вообще. Вот. То есть, так мы видим ситуацию, да? Типа состоялись продуктивные переговоры, да? Мы все хотели сотрудничать, да, подчеркивали это, да, то есть вроде бы придраться не к чему. Вот, но тем не менее результат был печальный, да? В таком случае давайте мы с вами, собственно, и поговорим о стратегиях, тактике ведения переговоров. Участвовать в событиях – это ваше личностное решение. В организации также мы можем использовать структурные механизмы, то есть разъяснить требования, там, по задачам, создать координационные механизмы, те самые внутренние корпоративные средства коммуникации, поставить общие организационные цели, которые будут мотивировать всех, ну, как бы этим самым объединять, да? Изменить систему вознаграждения, переговоры, межличностные методы, ну, соответственно, подбор с помощью различных стилей поведения, ну и ответные агрессивные действия. Конечно, мы применяем их, как мы с вами тоже уже говорили, только в ответ на попытку манипуляции и как самая-самая крайняя мера. Вот, поэтому, соответственно, вот дальше мы и будем говорить о переговорах. Итак, сначала мы поговорим о западном подходе, а потом рассмотрим восточный подход. Они будут отличаться. Ну, вот, можно сказать, кредо западного подхода состоит в том, что всегда лучше переговаривать с позиции силы. В восточной традиции это не так. Но тем не менее, значит, давайте рассмотрим классические варианты. Переговоры — это вид совместной с партнером деятельности, направленные на решение проблемы. Они всегда предполагают минимум двух участников, хотя, как мы говорили, может быть и больше, там, в качестве супервизоров, там, да, и, ну, и вообще будут многосторонние конфликты. Да? Чтобы вступили в переговоры, интересы этих участников должны хотя бы отчасти совпадать. То есть если мы как те самые кролики, линии не пересекающиеся, да, то, собственно, ни конфликта, ни взаимодействия не будет, ни переговоры незачем вести. Но если бы они тоже полностью совпадали, то тоже нет повода для переговоров. Поэтому переговоры — это как бы вопрос частичного всегда совпадения. Этапы и стадии переговоров. Первая стадия – это подготовка к переговорам. Подготовка к переговорам. Эта стадия имеет две стороны проблемы. Так сказать, административную и содержательную. Ну или процедурные, административные. Да? Что относится к процедурной стороне? Нету. Но могу скопировать. Вам прислать. Процедура – это определение места, даты и времени встречи. Что означает место? Ну, как мы уже с вами упоминали, если две стороны находятся в острой фазе конфликта, они не согласны на территории друг друга встречаться. Ну, как мы приводили пример, арабо-израильский конфликт, да, то есть где палестинцы там не ездят, собственно, в Израиль, да, не израильтяне не ездят в Палестину, да, поэтому они встречаются где-то в Нью-Йорке, в Швейцарии, ну, где угодно, только там нет, да, поэтому выбор места – это тактический вопрос. Потому что важно, что если мы вступаем в переговоры, желательно, чтобы создать атмосферу сотрудничества, для обеих сторон это место было одинаково привлекательно. Да? Ну, то есть не ущемляло интересы кого-то. Но это заведомо невозможно, если менеджмент одной компании приезжает на переговоры в другую компанию. Да, это невозможно. Если мы затеваем совместный проект, то принято встречаться поочередно, то на территории одного, в гости ходить, то вы в нам кто-то и вам, да? Вот, нельзя ходить, ну, как все время в одни ворота. Это будет свидетельство поглощения, да? То есть это уже сразу дает сигнал, что это никакое там не слияние, а просто поглощение. А вот есть слияние, да, то поочередно будем ходить в гости. Соответственно, опять-таки, международный протокол нам здесь дает богатый материал, когда принято, что один совершил визит, и приглашает, а теперь, мол, вы к нам приезжаете, да, то есть если вы не эта фраза, то, может, и не приедет, но главное предложить, да. Понятно, что дата и время также заранее согласовываются со всеми сторонами, участниками, чтобы опять-таки не вынудить никого-то не поставить в удобную ситуацию, но если это не форс-мажор, тогда уже, как говорится, не до протокола. Потому что понятно, что это должно быть комфортно, удобно. Заранее высылается и согласовывается обычно сторонами состав участников переговорных визитов, переговоров, да. Они обязательно должны быть равное число согласовано с обеих сторон. То есть даже если российская делегация приезжает в Китай, за стол переговоров сидит равное количество участников, они все китайцы. Да? То есть 5 с одной стороны, 5 с другой, даже если это ваш офис, и вы могли бы туда и 10 привезти людей. Да? Потому что как только будет перевес численный на одной из сторон, да, это значит, что они смогут продавить свое решение. Даже если будут просто сидеть и вроде как не участвовать. Да? Поэтому протокол переговорного процесса не допускает таких вещей. Ну или иначе это капитуляция уже заведомо. Да? Даже если ситуация приема на работу, это же тоже мини-переговоры, которые вы совершаете. Да? Вы торгуетесь за условия с тем, кто приходит, или сами когда приходите, с потенциальным работодателем, да, поэтому мы уже с вами говорили, что и расстановка от мебели, ну, тоже круглый стол, да, или вот стол прямоугольный, мы с вами это обсуждали, имеет значение, и даже обсуждали, да, как рассаживается одна делегация, как другая, и также количество, ну, потому что очень тяжело проходить собеседование, если двое со стороны работодателя присутствуют. Это можно использовать как специальный такой стресс-тест, да, если вам нужен такой вот, ну, крутой вот специалист, сам переговорщик, да, чтобы он и в этой ситуации сумеет там вывернуться, да, и разрулить. Тем более, если вот они как на картинке, там вот треугольником садятся, да, получается, что это вот маленький такой, да, и на него давят. В принципе, негативная, да, ситуация. Поэтому, чтобы избежать, вообще не принято. Одно время не было принято включать женщин в состав переговорных команд, потому что считалось, что они более эмоциональны, а, соответственно, легче тогда, как мы с вами говорили, поддадутся внушению, убеждению, ну и тем самым интересы наши пострадают. Вот, оказалось, что это не так, что, во-первых, ну, действительно, женщины разные, но и в целом смешанные команды работают всегда лучше, чем сугубо вот по гендеру ориентированные. Да? Поэтому, собственно, история нам об этом и говорит, да, что если даже там колхоз, и все женщины, да, остались там, например, после войны, да, ну хоть один председатель, там, мужичок должен быть. Да, потому что тогда другая сторона начинает более тщательно там следить за собой, подбирать слова, соответствовать и так далее. Да? Поэтому в переговорном процессе, если они мужчины, они склонны к более жестким принятиям решений. Да? А женщины смягчают этот процесс, поэтому даже если она не очень там, крупный специалист, ну хотя бы там на какую-то позицию переводчика, там, референта в этой делегации, лучше включить, да, но всегда лучше смешанное. За исключением каких-то особых тем, да, которые вот как и фокус-группы, никогда не собираются фокус-группы, по ряду вопросов смешанные.
Это как бы для примера у нас есть технический менеджер, и он сразу переводчик, соответственно, должен все время адаптировать его слова. То есть он с ней там буквально не французским матом разговаривает, а она потом должна это вывести в адекватное речи.
Но тем более, что сейчас действительно женщина замечательная специалист, и есть из чего всегда выбрать. Да, но не фокус-группы никогда не собираются, например, обсуждение рассказывать о всяких секретах своей красоты. Вот, а мужчины, хотя современные мужчины зачастую пользуются косметикой, даже не той ориентации. Вот, подкрашивают, чтобы не было видна седина, например, да, незаметно. Но они тоже не готовы признавать, что они там, например, пользуются, да, там, светлым лаком или там краской для волос. И как это женщина, перед женщинами они будут там вместе обсуждать заклёп, да? Вот, да, соответственно, ну, как пример, да? И еще одна тема, на которую нам тоже нельзя ни в коем случае сводить, потому что переругаются, это вождение этого вопроса, связанное с автоделом, да? Вот, потому что здесь противоречие непримиримое. Абсолютно.
Ну, разные бывают, как с той, так и с другой стороны. А? Разные бывают люди, как с той, так и с другой стороны.
Конечно, разные, но при этом существуют те самые стереотипы, что мужчины до сих пор уверены, что женщины не женское это дело водить машину, да, а женщины полны негодования, что им кто-то пытается диктовать и получать, хотя зачастую там, да, вот статистика показывает, что мужчины чаще попадают в аварию.
Ну, кстати, если женщина профессионал, то что вот курс вождения ВВ, там очень много женщин учат водить.
Ну, про женщин, да. Потому что
не просто. Да, если она уже на каком-то уровне, ее уже воспринимают по-другому. То есть если не просто на группе там женщина,
а если она уже добилась. В школах вот, специализированных я вот проходила как раз курс экстремального вождения в Ауди и нормально делают смешанные команды. То есть мальчики с девочками абсолютно на равных участвуют, при этом нет такого, что там, ой, я не хочу с девочкой в команде
поехать. Ну, нет, то здесь уже все проблемы, как бы, да, ну, а тем более ситуация обучения, но вот если просто обсудить, да, то просто это вот, да, на дороге это уже по-другому.
А сейчас, в принципе, вопрос профессии, он спорный. Я буквально вчера видела передачу, там мужчины с женскими профессиями и женщины с мужскими, также вот женщина, которая была... каскадер, спасатели, как называется, которые выпускаются на погоду, дайверы вот эти вот, да. И мужчина, который занимается маникюром, тоже ничего. То есть они...
Тоже ничего.
Они обсуждали вот эти профессии, им это
ничего хорошего.
Зато у него, наверное, такая большая база клиентов.
Причем, да, женщинам нравится, он реально предан этому делу, он это делает. И в то же время...
Кстати, если мужчина стал до сих пор, да, вот этим заниматься, несмотря на социальное давление, насколько у него высока мотивация, насколько ему это нравится. Да, что вообще? Все барьеры социальные преодолел, чтобы только заниматься своим делом.
Ну и женщина-табачница тоже странно выглядит.
Значит, введение переговоров Кора хотела бы добавить, что когда женщина присутствует на переговорах, больше шансов, что если есть какие-то непреодолимые противоречия, все-таки найдут полусотрудничество, полукомпромисс. Потому что когда собираются одни мужчины, они склонны к вот этим полям решения, конфронтации и зачастую уходят ни с чем. Да? То есть тратят 2, 3, 4, 5 сессий переговоров, которые заканчиваются.
Да, тем более выражения их, они в отсутствии женщин меньше стесняются, да, мы понимаем, что это ведет.
Здесь еще одна проблема.
Да.
Разговаривали с руководителем предприятия, и вот присутствовало, совершенно ничего нельзя было понять, что они говорят. Потом переспросил, ну вроде люди низового уровня, высокого уровня управления, а почему непонятно, что говорят? А они говорят, просто матом привыкли разговаривать, а при тебе стесняются, у них связки выпадают, слова не заменяются, и поэтому непонятно, о чем они.
Ну да. А, вот, нет, ну конечно, бывают, да, случаи, что лучше тогда не говорить. Вот, но тем не менее. Поэтому, значит, заранее даже рассылается зачастую, если это, ну, на целый день там планируют переговор, программка, встречи, ну, то есть согласовывается, сколько там будет, там, первая там встреча длится, там, кофе-брейк, там, да, и так далее, да, и если это там был дневный, например, ну, делегация приехала, там, да, с каким-то там акционером, там, ест, там, не знаю, региональных менеджеров и так далее, да, то также важно предусмотреть даже вечернюю программу, хотя напрямую это не имеет отношения к нашему переговорному процессу, да, но эта программа гостеприимная, гостеприимства, да, которые тоже просто бы, да, лучше создать благожелательный фонд, да, лучше продумать, но если они уж такие разные, все, тоже это никого там не обидело, не оскорбило, тоже выбрать, может, какую-то альтернативу, да, для тех, кто а вот, ну и в целом, да, поэтому тоже это вопрос согласования. И вот смотрите, для международных даже вот G8, ну сейчас, наверное, G7, да, останется, видимо, вот, но там были даже такая профессия шерпы. Ну, шерпы, это вот которые в Гималаях, там в горы ходят, да, вот, да, то есть проводники, которые предваряли любую вот эту встречу G8, G7, да, то есть шерпы за год уже до этого начинали встречаться и согласовывать все вот эти процедурные моменты. Кто, что, когда, хотя встречались они всего 2 дня, смотрите, да, вот эта подготовка шла целый год. Буквально, да, каждая мелочь, включая там табличку, какой формы там будут таблички на столе, да, они тоже подписывались, согласовывались. Ну, с другой стороны, это правильно, потому что время у руководителя времени мало, и оно дорогое, да, поэтому вот такие вот шерпы или медиаторы, да, переговорного процесса, они совершенно необходимы. Ну, зачастую мы, конечно, говорим не медиаторы, может быть, мы говорим о том, где служба должна делать. Ну, да,
если... Служба протокола есть такая.
Да, да, протокола, да. Ну, по сути, да, они выполняют эти функции для первого лица, ну, или аппарата. Но просто вот, как говорится, с бухты-барахта, да, так даже пусть им уже сейчас не приходит. Правда?
Готовиться.
Надо готовиться, да, в общем. Поэтому вот эта процедурная сторона на стадии подготовки переговоров, она ничуть не менее важный элемент, да, вот, организации этого процесса, потому что это создает форму. Да, и люди или будут довольны, или недовольны. Уже даже еще ни одно слово не принесено, вот куда их там поселили, да, и как их там встретили, вот уже не понравилось, и все, можно считать переговор сорванным. Ну и также содержательная сторона стадии подготовки к переговорам включает то, что мы согласовываем, ну, как и шерпы, да, вопросы для обсуждения. Тема переговоров, да, какие вопросы будут поставлены, что совершенно необходимо, опять-таки, потому что мы зачастую должны подготовить и подобрать документы, посмотреть ссылки на историю там, какого-то вопроса, да, то есть прийти подготовленными. Если всплывает какой-то неожиданный вопрос, то очень высока вероятность, что на него не времени не хватит, да, или его вообще перенесут. Даже другая сторона не будет готова. Хотя такая методика манипулирования есть, и мы о ней чуть дальше скажем. Вот это тоже групповое согласование вопросов, но это значит, что и внутри нашей компании, нашей команды ведется интенсивная проработка этих вопросов для обсуждения. Да? То есть это не только внешнее согласование, это еще и внутреннее. И более того, внутри, именно на стадии подготовки, в режиме мозгового штурма и деловых игр проводится вот эти попытки выработать как наше предложение, так и контрпредложение. То есть, по сути, да, команда переговорщиков, участников, да, процесса согласования делится на две части. Одна играет за своих, а другая как бы за чужих. Да? И вот, соответственно, они уже ведут многочисленные раунды переговоров, пытаясь понять, а какие они нам аргументы против вот нашего аргумента выдвинут. Да? То есть мы ищем, чем, ну как шахматист, который готовится, да, разбирает вот эти партии, да, поэтому стадия подготовки переговоров на самом деле может быть даже более интенсивная, в общем-то, да, и более длительная, чем сами переговоры. Поэтому вот вспомните, как все бросились обсуждать, что же такое произошло, что вот там президент Франции и канцлер Германии сюда вот так вдруг приехали, да, прямо. Ну, конечно, они не приехали прямо за один вечер, да, это невозможно было решить. Но мы же не знаем, что они там постоянно перезваниваются, да, мы вот просто слышим, там, когда так прерывают, они никогда не прерываются, да. Всегда идут согласования, звонки, работают вот эти переговорщики, вот. Поэтому, безусловно, это было подготовлено, но, видимо, кто-то выдвинул предложение какое-то, и, скорее всего, это закрытая, так сказать, часть согласования, да, ну, видим вот эту наводную часть, да, это, что приехали, ну, и какие-то слова, да, вот, без хорошей подготовки, еще раз повторю, да, можно к следующему этапу и не приступать. Первый, кстати, на уровне МИДа, Мила Примакова, такую подготовку к переговорам американцы раньше вели, да, а вот как бы у них вот посмотрел, и у нас тоже ввел такие правила вот этих деловых игр переговоры. Вот, и сейчас это просто стало практикой МИДа. Ну, а и, естественно, корпоративной практикой должно стать. Второй этап – это сам, собственно, сам процесс проведения переговоров. Ну, тоже здесь надо сказать, что сам процесс проведения переговоров имеет небольшую процедурную сторону. Она даже здесь не упомянута, но что я могу сказать, что это, опять-таки, здесь можно у дипломатов подсмотреть. Смотрите, ведь это разный статус визита. Если главу другого государства, глава этого государства приезжает встречать в аэропорт, например. Да? Или он встречает только на пороге резиденции своей. Да? Это разный статус визита. Да? Так и здесь, когда ваши партнеры заходят в ваш офис, то где их встречаете? И кто их там встречает? Да? Одно дело, вот прям, да, там, нет, на пороге здания, да, и под белую ручку вместе там проводят и так далее. Да? А другое дело там, они уже зашли толпой, да, значит, его секретарь зовет, уже те пришли, там, да, проходите. Вот, ну понятно, да, это совершенно другой статус. Вот, тут тоже есть смешная история, значит, Якунин, от которой железной дороги, стал завкафедрой, один из завкафедров факультета политологии. Вот, ну, вообще, вот он просто политологию защитил, ну, вопрос спорный, ладно. Вот, нормально, доктор наук. Вот, значит, да, вот что такое, он, ну, со своей свитой, да, значит, вот этот вопрос о статусе, да, значит, декан факультета, ему звонят, да, подъезжает кортеж Якунина, да, он бежит к Денисову встречать. Значит, студентов его охрана, сел такой, вот буквально в смысле вдоль стен, да, его проводят по коридору. То есть человек пришел на место работы, называется. Висит профессор на кафедрах. Вот. Да, один статус, другое дело, да, вот куча завкафедров проходит, сами доходит, никакой охраны, да, декан даже не знает, на месте он не на месте. Да, ну вот слово, да, о статусности. Поэтому, естественно, если вы хотите подчеркнуть вот статус этого, да, человека, этой переговорной команды, то вот подумайте, да, где вы встречаете, кто их встречает, ну да, обычно это как раз та самая служба протокола, расставляет там таблички, куда идти, встречает, проводит, но если хотите подчеркнуть значимость, значит, само первое лицо должно куда-то поближе ко входу подойти. Вот, в любом случае он обязан их просто встретить, но иначе это просто неуважение, да, на пороге той комнаты, где будут проводить переговоры, да, вот дальше отступать некуда, но он должен быть там первым, а не после тех, кто уже, когда они уже зашли. Вот, и он, глава, вот нашей компании, переговорной команды, да, с ними, здесь здоровается, приглашает рассесться, или там стоят таблички. В общем, надо указать, кто как сядет, иначе опять будет свалка, толпа и растерянность, да? Поэтому вот опять служит протокол или расставляет таблички, или заранее в документы готовится рассадка, так называемая. И тогда это совершенно нормально. Значит, также на столах должны лежать там ручки, там папки, то, что требуется, да, если мы должны какие-то документы еще выдать, то тоже вот эти папки раскладываются как раздаточные материалы. Дальше там вода и все остальное по согласованию, но в любом случае не принято ничего, кроме сока, воды, максимум кофе предложить. Это то, что касается процедурной стороны, и глава принимающей делегации должен им предложить сесть. Неприлично, если гости сядут первыми. Первыми должны садиться хозяева и показать, что да, пожалуйста, гости дорогие, присаживайтесь. Это правило абсолютно непривлекаемое, это неуважение, если вы в гости пришли, первыми сели. Может быть, конечно, и хозяева это не знают, но вообще по этикету так нельзя. Собственно, приглашая на кофе-брейк, тоже глава принимающей стороны. Если они меняются, да, то это нормально, да, совершенно согласованный процесс. Если только один все время глава, еще раз повторю, да, получается, что вторая сторона ниже его будет по статусу. Или третье, если у вас плохой офис, вам некуда пригласить, договаривайтесь снять конференц-центр, то есть встретиться на нейтральной территории. Сам уже содержательный процесс ведения переговоров включает три этапа. Первый – это взаимное уточнение интересов. То есть каждая из сторон еще раз излагает свою позицию, у нас есть шанс задать уточняющие вопросы, потому что, может, мы просто разными словами называем одно и то же. Да, и получится, как вот по тому самому анекдоту, ты в бане, нет, я в бане, а я думал, ты в бане. Да, и мы будем полтора часа разговаривать, а потом скажем, как в том самом ролике, да, про эксперта, да, они вот уточняют, какие же линии все-таки красные, прозрачные, или красно-зеленые, может быть, синие, об этом, шла речь. То есть каждая из сторон должна четко изложить свои позиции, свои претензии, интересы. Другое дело, что они могут на этом этапе совсем и не нравиться другой стороне, как мы уже сказали, если бы все нравилось, то нечего было бы и договариваться, да? Поэтому, безусловно, это правило игры должно следовать и обсуждение этих позиций и попытка перетащить на свою сторону с помощью тех или иных манипулятивных и эмитивных приемов, о которых мы просто на следующем слайде будем обсуждать и говорить, да? Просто говорить, что мы мило поулыбались и разошлись, поэтому переговорщик – это, конечно, человек не должен быть с заниженной самооценкой или, наоборот, с завышенной, да? Потому что, чтобы договариваться, надо уметь слушать собеседника. Мы с вами говорили как-то специально до этого, и о техниках активного слушания, и об определенных риторических приемах, да, и жестикуляции. Все то, что сопровождает этот процесс. И тем самым мы в ходе обсуждений приходим к каким-то позициям, и поэтому обязательно завершение переговора – это согласование позиций и выработка договоренностей уже подписанных и зафиксированных. Обязательно должна быть письменная фиксация вашего переговорного процесса.
Те же протоколы.
Протоколы. И очень важно, чтобы люди расписались. Помните, мы даже играли, и всегда я вас просила там расписаться. В общем, очень важно, чтобы расписать, потому что человек вроде как-то до этого говорил, а тут вроде уже ответственность. Да, и тут уже как-то иногда переоценка даже выступает. Что будет, если не согласовали позиции? Бывает, следующий, раунд переговоров. Но чтобы мы каждый раз не плясали от печки, очень важно каждый этап раунд переговоров подводить чертой такой же. что в качестве такой черты, кроме вот подписи и протокола, выступает? Какое-нибудь публичное заявление? Хорошо, если оно совместное. Ну, опять-таки, обращусь здесь к дипломатической практике, да, вот опять-таки мы сейчас наблюдаем множество переговоров проходящих. Когда стороны согласовали свои позиции, обычно две стойки, например, да, для пресс-конференции, ну, или там за столом сидят один и другой рядом, да, или там, стоят они, трибунка одна, трибунка другая. И, соответственно, излагают свои позиции, слышат, какие вопросы друг другу задают, то есть это значит, что они уже понимают, о чем тут, да, и доверяют. Если нет такого доверия, то они могут выступать и в разных залах, как мы условно говорим, для разных аудиторий. То есть один поехал к себе выступать, этот провел совещание и здесь выступил. Вот. Но тем не менее, все равно подведение итогов должно быть. Иначе наступит эффект незавершенного действия по Зейгарнику. Да, мы помним, да, этот эффект, что если мы не поставили точку, да, то это все время висит в голове. Да? Вот чтобы не висело весь осадок от всех там, да, мы должны периодически отсекать, сбрасывать балласт, и тогда можно начать переговоры уже с той ступеньки, на которой мы договорились в предыдущий раз. То есть не все время от печки, да, вот поднимать, и не упоминать, это позволяет все время не упоминать конфликт. Ну вот, изначальный, да? То есть мы уже говорим как бы уже о тех стадиях, а не о начале. Вот. Поэтому для сложных переговоров это совершенно обязательная процедура. Вот. Ну и в любом случае, чтобы было ощущение, что мы что-то сделали, да, хотя бы письменный пресс-релиз, даже если он совсем невозможен, да, мы должны выпустить. И понятно, что если мы это не сделаем, то даже среди своих сотрудников могут поползти слухи, а что они там решили, а почему нам не говорят, ну и, наверное, нас всех уволят. Ну, это мы с вами уже обсуждали. Что есть, да, третий по слухам, да, мы с вами это все говорим, проговариваем. Поэтому вот здесь как раз ужастики начнутся. Вот. Ну и также очень важен третий этап, постфактум, так сказать, да, уже, это анализ результатов переговоров, то есть на том, что мы поставили подписи под каким-то протоколом, процесс на самом деле не совершен. Да? И неправильно было бы понимать, что все, пожали друг другу руки и разошлись. А вопрос состоит в том, чтобы дальше эти договоренности были выполнены, а то получится, как в Минске что-то подписали, да, никто ничего там не, ну, кто-то частично что-то выполняет, да, вот. Потому что иначе, да, это в следующий раз просто никто не будет договариваться с такой компанией. Также, конечно, команда переговорщиков продолжает работать, анализируя результаты, что удалось, почему не удалось, какие нам тренинги нужно провести, чтобы вот в следующий раз удалось договориться, да, вот что нам нужно сделать. Конечно, этот опыт должен войти, так сказать, в традиции компании, чтобы не наступать каждый раз на одни и те же грабли. Да, то есть если у нас нет, например, должности, там, или трудились подготовить все документы, значит, просто надо вести человека, которому это можно будет поручить, который будет вот этот архив там поднимать. Поэтому третий этап, он как плавно переходит в следующий, да, в следующую уже подготовку переговоров, потому что там человек, пока он жив, он все время с кем-то конфликтует и с кем-то вынужден договариваться. Но если совсем избегание, то это горы, там, забраваться в пещере, вот там, да, можно. И то, наверное, с высшими силами надо договариваться о чем-то. Вот. А в жизни-то оно уже всегда там, да? Поэтому, по сути, и мы там для себя, мы все время вступаем в какие-то переговоры при покупках, даже вот в личной жизни, да? С детьми, с родителями, с мужьями, с подругами, на работе. Любое общение с коллегами – это уже разделение ваших там сфер, деление сфер влияния неких. Ну, пусть они не приобретают острый конфликт и форму, но это всегда возможно, да, переход. Вот, поэтому всегда надо относиться, что вы всегда, ваша жизнь как проект, вы всегда проект он сопровождает переговоры. Да? Поэтому нет такого чудесного и спокойного места, где не было бы конфликтов. Просто надо научиться правильно к ним относиться, правильно из них выходить конструктивно. Да? А один из методов согласования это выхода, это как раз умение вести переговоры. Способы ведения переговоров могут базироваться на четырех таких стратегиях базовых. Это открытая позиция. То есть когда мы, собственно, сразу заявляем свои интересы, ну как карты, да, открываем, говорим, вот у нас есть вот это вот. И мы хотим вот того-то. Ну и дальше мы согласовываем вот как с теми же стульями, да, мы хотим целый там стул, половину стула, что нам, да, на что удастся торговаться, да. Закрытая позиция, более манипулятивная, это вот, да, когда мы опять-таки как карты играем, чтобы никому не показать. То есть это уже вопрос тонга. Да? То есть мы говорим, что мы хотим, но мы не говорим, что у нас есть. А вы что хотите сказать нам? Да? Поэтому при закрытой позиции информация выдается порционно, и как раз она обычно означает, что мы не доверяем партнеру, поэтому боясь, что он там что-то не так распорядится информацией, да, или сами что нам есть что скрывать, мы вот, собственно, придерживаемся такой позиции. Также мы в проведении переговоров можем или подчеркивать общность, или подчеркивать различия. Понятно, что подчеркивание общности это как раз поиск каких-то общих интересов. И с этого надо тогда начинать, да? То есть мы как раз говорим скорее о том, что мы одной крови, да, или что мы там все европейцы, или что мы все заинтересованы в получении доходов, да, и мы все там придерживаемся определенных там правил извлечения этих доходов, да. Но у нас есть, ну, некоторые там несогласия по такому-то вопросу, да, то есть это такая, ну, как бы мелочь на фоне этого общего, там, вот этого сияющего обобщения, что нам, естественно, позволяет сгладить это. Конфликт и облегчить проведение переговоров. Да? Но это тоже можно использовать, конечно, как манипуляцию, что мы между нами, как между друзьями, чем мы не будем. Ну давайте две трети и друзья же, да?
Не по справедливости.
Да. Или вот была такая шутка, да, давай суп пополам есть. Ты давай держи ложку на середине, а я пока есть буду, а ты потом свою половину. Так что подчеркивание общества, это не значит, что человек полностью честен, да, то есть и здесь есть тоже подвохи. Но подчеркивание различий тоже иногда считают, что ну как бы это же честно, сразу сказать вот. Я такой-то там, вот, да, красный, а эти белые, да. Ну вот тоже, честно ли это, во-первых, все относительно, все мы человечки. Вот, с другой стороны, иногда это подчеркивание различий приводит к более агрессивному такому стилю ведения переговоров, да, что
изначально
да, мы не братья, да, и так далее. И поэтому многие чего договариваться, это ну, убедите меня, что мы все-таки должны договориться, да, ну, то есть это тоже манипуляция. Вот. Но это более жесткая, конечно, позиция, более конфронтационная. Ну, бывает, что люди придерживаются. Поэтому, конечно, тоже вырабатывая свою стратегию проведения переговоров, вы должны тоже предусмотреть, а вы в какую роль будете, в какую игру вы будете играть. Да, открытая и закрытая, на обществе или на различиях. Да, потому что это самое общее, что вы должны для себя определить. Потому что, ну, опять-таки, ну, давайте переведем это на семейные конфликты. Например, да, вы можете сказать, ну, мы же все равно одна семья, ну, давай как-то договариваться, да, уже родные люди. Да, с другой стороны, вы можете сказать, нет, мужчина женщину не поймет никогда. да, или ты из одной семьи, да, у меня родители вот где были, а ты вот оттуда.
Но подчеркивание различия, оно не позволяет как бы чище зачистить вот это поле противоречий.
Да, да,
то есть общность, она эти противоречия забьет, снивелирует, да. А различия, оно
не сказала, что некоторые как раз воспринимают как более честную позицию, что мы заявляем, но тогда просто желательно убрать этот элемент агрессии, да, просто констатация факта, да, что по факту мы эта компания, да, давайте определим, что вот у нас есть свои интересы, у вас есть свои. Поэтому да. Нам не договориться, но как-то мы это будем.
Общий, да, она приведет к частичному регулированию.
Частичному, да, да. Я и сказала, что...
Ну, изначально нужно начать.
Я сказала, что и общность, и можно как манипуляция, а можно и вполне для
чести. Ну, просто, что...
Ну, мне кажется, это рассматривать можно как этапность, да, определенную. То есть сначала мы говорим о том, что нас объединяет.
Это политическое сотрудничество, а тот, да. Кто начал бы, например, с ними конфронтацию, сказал бы наоборот, сначала мы подчеркнем различия, а потом найдем общее.
Да, вот когда их друг друга не слышит, да?
Если раньше, да, с другой стороны не убежит.
Ну да.
Вот, всегда и это можно, да, предполагать, что мы решили надавить вот так, да, ну, например, семья, а то, ну и ладно, и пошел себя. Вот я сказала, что на разных этапах переговоры будут иметь свою специфику, да, ну, этапы развития сначала, да, вот это, на этапе латентного конфликта, да, переговоры проводить рано, так как еще не все составляющие объективации конфликта не произошла. Она говорит, ну давай же поговорим, что ты молчишь и дуешься. Да, речь вторая сторона не готова, она не найдет на это, да. Поэтому напряженность и несогласие, но переговоры рано. На этапе эскалации, то есть когда вот раскручивается вот эта спираль соперничества враждебности, мы должны от эмоций, если мы вступаем в переговоры, перевести в рацию, а что же вы все-таки хотите? Нет, ну понятно, вы нас не любите, но что же вы все-таки хотите? Да, то есть перевести в деловую сферу. Вот, а на этапе вот, военных действий, да, когда агрессивность проявляется, как я сказала, участие переговоров с участием третьей стороны, ну и уж совсем острой фазе насилия нецелесообразно, пока вот не раскрутится, не выработается конфликтный потенциал.
Может быть, еще все-таки на первое.
Латентная фаза, да, конфликта.
То есть все равно же нужно какие-то действия предпринимать, чтобы переговоры стали
возможными? Может помочь прояснить вот той стороне, которая замалчивает этот конфликт, да, напрягается, попробовать прояснить ее внутреннюю позицию, да, то есть не пытаться вот оправдаться, да, потому что все, что мы услышим, они тебя пока ни в чем не обвиняют. Да, и что-то там не лечишь расспросами. Вот как-то надо постараться мягко все-таки вывести человека на то, чтобы задумался, а что же все-таки хочется, да? Иногда можно даже сказать, ну я чувствую, что что-то тебя не устраивает. Может быть, мы можем найти, то есть себя самого, ну, предложить, назвать этот ответ. Да, потому что проблема в том, что человек не может сказать, кому он имеет претензии, боится.
В то же время предполагает себя в качестве объекта тоже как-то.
Нет, если вы понимаете, что все равно на вас это будет направлено, да, рано или поздно, в семейной ссоре. Ну, нет, может и Богу предложить. Вот как всегда предлагали про тещу, да, вот хорошо идет.
Мы же не различные.
Мы так и знаем, мы предлагаем всем на причину, например, недовольны, там, ну пусть даже там, мужем или женой, да, а если не готовы обсуждать, ссылаемся на проблему на работе. Ой, нет, ты не обращай внимания, у меня плохое настроение, на работе я поругалась.
Или состояние физическое.
Да. Вот, поэтому, понимаете, а как? Человек уклоняется от переговоров. Поэтому говорить о конструктивной стиле, ну что делать-то? Надо пытаться, да. Вот. Так, ну, чапельницу, ну давай, а тут, ты знаешь, меня тоже обижает, что мы вот вместе давно не общались. Ну вот как-то, да, то есть, поэтому как объект? Вот, да, тоже как объект, иначе не получится. Вот, ну и перевести, да, на кого-то. Ну как, ну как.
Главное не военные действия.
Да, главное военные действия. Даже в письмах соответствующими враждебами все равно очень можно вывернуть из ситуации. После войны уже тяжело вывернуть из ситуации. Да, будут потери территориальные, экономические, людские, да? Кого-то в семье не досчитаемся.
В этом плане штаты, да, все время хитрые действия. Они же в прямой в конфликте никогда не участвуют.
Нет,
это
конечно.
Все дело в том, что...
А, они не хотят нести потери,
конечно,
да?
Конечно, потому что это, естественно,
ну, они как бы другого ведут, там вместо боксерской перчатки его используют, да? И он разваливается после этого.
Причем это уже лет 100, да? Они особо не участвуют там. А? Лет 100, наверное, они уже так
действуют. Да, да, да. Ну вот.
Но это же англосаксонская история,
да,
проведение войны чужими руками.
Конечно, конечно. Приемы ведения переговоров, о чем вы говорите, давайте мы их тоже разберем. Ну, как вы уже сказали, вот основная это вот, или мы занимаем идею противостояния, да, Запад и Восток вместе не бывать. Ну, помните, да, там почувствовало различие. Да, и мы занимаем дружеские позиции, ну, то есть как бы мы понимаем, что раз, но это мешает нам быть друзьями, да, как мы, например, про Турцию говорим, да, там будут совершенно разные, у нас разные интересы, но это не повод там, да, вот, вступить в противостояние, да. И партнерский подход, когда мы организуем общий проект, поэтому переговоры, собственно, да, уже на общей базе, да, поэтому здесь, ну, вопрос там, полномочиях, там, сроках, там, еще чего-то, распределении ресурсов. Тоже могут быть конфликты, но тем не менее у нас общая задача, естественно, это облегчает переговоры. Ну и, соответственно, приемы, которые мы можем использовать. Часть из них откровенно манипулятивная, часть более-менее. Итак, один из приемов – это максимальное завышение начального уровня. Ну, знаете, это как на рынке, да, восточный базар.
Проси много, да?
Да, проси много, хотя бы там, да, треть получишь. Да, поэтому зачастую, да, мы сразу запрашиваем, что еще вот это, понимаете, вот избегание чем будет непродуктивно, а другая сразу провернулась и ушла, да? А на самом деле можно было сторговаться ведь, да, и товар получить. Вот в чем вопрос, да, поэтому поиск сотрудничества, да, что мы все равно это хотим продать или купить, да, но мы будем это долго обсуждать, мы будем торговаться, а не просто повернемся и уйдем. Да. Так же, как неконструктивно в этой ситуации будет конфронтация даже здесь, да, то есть стоять вот именно такое и ни шагу назад.
Но еще есть такой вариант, как такое фальшивое избегание, да, то есть ты делаешь вид, ну все, я тогда все, я пошел.
Ну, нет, ну понятно,
но что это у вас
даже в игре там прозвучало. Понятно, что здесь нужно, чтобы просто оба партнера находились, так сказать, в контексте этой игры, да, потому что на восточном базаре все это понимают, что там он может демонстративно уходить, там возвращаться еще раз, ну, то есть это отдельный спектакль, и главное, что они все получают от этого удовольствие.
Да, он не нравится, когда она нравится,
мне считаю, что надо торговаться. А мне нравится, если он сразу сказал, все как последнее слово, а мне процесс-то, да, собственно. Поэтому просто надо понимать, что ожидать. Ну и есть, собственно, просто традиции у разных стран в этой области, что, например, те же итальянцы, хотя и в Европе, они тоже, вот как по отзывам, тоже они склонны максимально завышать требования, но в Италии тоже принято торговаться, проще говоря. Например, в Немции они очень мало готовы отступать, потому что они изначально никогда не ставят максимальных требований. Ну, поэтому уже, собственно, некуда отступать. Расстановка ложных акцентов собственной позиции. Что это означает для переговорного процесса? Что мы, поверочник, да, который мы хотим согласовать, там боремся вот за этот пункт, боремся прямо вот, чтобы там вот линия в форме котелка. только в форме котенка. Вот. А на самом деле нас интересует, чтобы она была красная, например. Да? А вот там море, а другая сторона хочет, чтобы зеленая была. Да? И вот мы делаем акцент на котенке, а на самом деле нас интересует цвет. Поэтому, когда мы как бы согласовываем, как бы вроде пошли на уступки партнеров, говорят, ну ладно, ну, пусть не котенок, пусть птичка, но красная. Говорит, ладно, ладно, красная, но наша птичка. Да, что и требовалось доказать, потому что нас изначально интересовало, чтобы это было красное. Да, поэтому то есть мы создали иллюзию, что собственно, сместили акценты в собственных интересах, и партнер на это попался, согласовал. Но с другой стороны, тоже нельзя так относиться, что это только манипуляция, потому что, ну, может, его действительно интересовала птичка, да, она красная. А, вот. А, немножко похоже на это движение требований в последнюю минуту. Это когда вот все уже там, ну, например, 16 часов сидели и переговаривались, Вот, а, да. И в конце, ну, когда все уже просто занесли, так сказать, ручку подписать, а кстати, ладно, пусть будет, да, потому что еще 16 часов они не выдержат. Да, то есть вот уловить такой момент, когда уже и на это тоже будут согласны, да, поэтому уже фактически, да, это вот зачастую будет так, уже вышел за дверь, попрощался, все, спасибо большое, а можно еще? Ой, можно, можно, иди отсюда. Вот. Ультимативность требований, ну это уже понятно, это санкции, это угрозы, это а то уволюсь. С другой стороны, ведь, понимаете, это опасный метод, да, то есть загонять в угол, потому что это могут сказать, ну и увольняйся, да? По сути, да, ведь сейчас очень смешная позиция Европы, они там, да, говорят, а мы вам санкции ведем, да, вот все уже ввели, ну и ладно, и мы ведем, да, как?
А мы вам газ отключим.
Нет, ну, как? Что,
а нам за что?
А нам за что, да. Вот, потому что, понимаете, ультимативность, да, она подразумевает, что другая страна, она же не стерпит, да, на какой-то ответ даст. И который не всегда нас устроит. Да? Поэтому вот на стадии подготовки мы как раз и продумываем вот эти, да, развилки, о которых мы сейчас говорим. Вот что мы готовим. А если вот они это, то что мы тогда на это скажем? Вот, это просто новое планирование. Да? Ну, напоминаю, что мы когда говорим всегда, три сценария есть. Позитивные, мы все там согласуем, что хотели, все нам удастся. Да? Самый негативный, что у нас ни одно наше предложение пройдет, и что тогда мы будем делать, да, где там черта, за которую мы можем отступить. Ну, а пройдет обязательно что-то посерединке, да, то есть редко когда в одну или в другую сторону только. Вот, поэтому ультимативность мы тоже прописываем, да, ну, по-моему, даже вот, у нас упоминали, что у нас есть сценарий на все виды санкций, да, и они там могут быть задействованы. Я не сомневаюсь, что вы прописали, да, это нормально. И компании тоже так делают.
Вопрос, кому от этого хорошо.
Да, кому от этого хорошо. Полная противоположность вот этому максимальному завышению начального уровня, наоборот, продвижение требований по возрастающей. Ну, все мы тоже по русским народным сказкам знаем.
Одну шапку можно, можно две.
Ну и две будут. Да, да, да. Да, а почему три тогда нельзя, да? Вот, ну или как-то, да, пустите на порог, а то, знаете, воды напиться, а то так кушать хочешь, тоже спать негде, да? Заодно, да, уже. Вот, да, ну или пустите там на порог, переночевать, да, а потом леса этот домик уже и заняла. Вот, поэтому есть такой прием, да, когда мы вот степ-бай-степ на принципах вот этого переговора по Карнеги, да, что если человек один раз сказал «да», можно одну шапку, то и второй раз сказал «да», и третий раз сказал «да», то четвертый тоже скажет «да». Ну, потому что уже вроде как неудобно сказать. Поэтому вот эта стратегия заключается в том, чтобы правильно построить высказывание, чтобы на каждое было «да». Пусть сначала на очень маленькие и незначительные. Ой, можно присяду? Даже уже можно. Уже залог успеха.
Я присел.
Да. Ну, собственно, так вот те, кто сетевым маркетингом занимаются, так для этих тренинги и строятся. Вот. Сначала там, можно я войду, можно я присяду. Он еще ничего нет, только мне вам даже не предложил купить. Да? Но он накапливает вот эти «да». Завязать какой-то там разговор о чем-то личном. Ой, вы тоже, не знаю, там, любите кофе, там, вот Димаш Ленин, и так далее, вы там недавно отдыхали. Да. Вот чтобы было вот это, а потом уже, а вы там купите, и вот на этой волне, да. Понимаете, вот на что бабушки те покупаются, а потом по телевизору плачут, там показывают, да, что там какой-нибудь там лесу за 10 тысяч рублей. Сами не поняли как. А я говорю, да. А тут по жизни расспрашиваю.
До этого и за 10 не будет, да, на 200 как-то ударяется.
Да, вот именно. А просто вот это выстроено, вот стратегия, понятно, что это не тот случай, да, когда можно было прийти к бабушке и сказать, вот 200. Она говорит, ну ладно, за 50 купим. Да, это не тот. А вот по возрастающей как раз проходит. Дальше заведомо ложная информация или блеф, ну, собственно, всегда можно встретить, даже, собственно, международные арены, хотя и спутники летают и так далее, да. Чем плохо в корпоративной среде, может, там, конечно, спутники там все и не контролируют, но минут 10, рано или поздно эта информация всплывет. И это подрыв репутации. Поэтому для какой-то внимательность требований, так и блеф в деловой среде не приветствуется как метод ведения переговоров. Но тем не менее мы их можем встретить, и мы должны просто тоже предусматривать, что и такой вариант возможен. Поэтому за доверием мы как раз и собираем в том числе информацию о наших партнерах, там, да, зачастую с подключением службы безопасности, там, собираем слухи там со знакомых, стоит там с ними иметь дело, не стоит. И хорошая репутация это много значит. Потому что, ну, собственно, в жизни надо так устроить, что сначала надо сделать, потом контракт. Подпишем, но мы же не сделаем, потому что мы не доверяем, что потом все будет оплачено и все нормально сделано, подписано. Вот, значит, отказ от собственных предложений, это что? Это типа плюшевого мишки. То есть сначала да, мы хотим, а потом все сдать. В надежде на вот какое-то вот получение благосклонности от другой стороны. Там, ну а вы меня, кстати, на работу возьмете? Да, конечно. То есть, по сути, это смена хозяина, да, вот тоже манипуляция, безусловно, да, отказ от собственных предложений. Но с другой стороны, тоже нельзя так однозначно сказать, потому что, ну, как в том же совет, да, сотрудничество мы сегодня рассматриваем, но, может быть, действительно мы поняли, что наше предложение неуместно, да, потому что вот есть что-то более хорошее. Тогда это тоже нельзя сказать, что это, ну, полностью сдача. Это разумный, знаете, как говорят, вовремя предать. Это не предатель.
Но она может хорошо работать в сочетании с сложными акцентами.
Конечно.
Сдать то, что не важно.
Да, просто важно. Нет, ну, конечно, это можно комбинировать, да. То есть, поэтому это, вот эта мозаика, она совершенно бесконечна. Мы же не в школе, да, все понимают, что это такое. А по сути, да, или вот с чего там в ролике в том же качестве, красные линии, да, а потом говорят зеленые, а некоторые прозрачные. Да, это правильно я понял, там две красные, две зеленые и остальные прозрачные. Да, ведь изначально было требование 7 красных линий. Да, то есть двойное толкование. Представьте, да, что он вот, без вот этого принес проект там 7 красными линиями, они сказали, подождите, одни зеленые, да? Поэтому двойное толкование. Вот вам кажется ерунда, ведь на самом деле был громкий международный, не сказать, что скандал, потому что продавили это решение, но ведь мы же теперь боимся вступать в такие переговоры. Ну, вспомните, очередной геополитический конфликт. Америка, она потом будет посмотреть. Значит, смена власти в Ливии была, помните, в 2013 году было, да? А, вот, и Каддафи, когда Бразилия. И там же, как и сейчас в Сирии, были, ну, кто-то говорит повстанцы, кто-то говорит, ну, в общем, правительственные силы и вот оппозиционные силы, да, и они долго достаточно воевали. И, собственно, у Каддафи армия перемешивала вот этих вот повстанцев, да, или сепаратистов. Вот. Потому что у них была артиллерия и авиация. Но если артиллерию еще более-менее там западные страны протестующие поставили, да, то авиацию никак невозможно было туда завести. Да? И через Совет Безопасности ООН с подачи США было проведено решение о том, что сделать Ливию беспилотной зоной. Тогда был Медведев у нас, вот это был в этот период как раз. А тогда это был даже не 13-й год, значит, он был 11-й год. 11-й год. И мы подписали, да, то есть мы не наложили вето в Совете Безопасности. Вот, сказали, да, да, пусть сами там, так сказать, с меньшими жертвами разбираются, потому что, ну, бомбить-то там, да, серьезнее значительно, чем, ну, из-за дома все-таки меньше людей можно убить. То есть по принципу меньшее зло. Мы согласились, мы по всем подписали, значит, на следующий же день еще
самое.
Вот, поэтому надо буквально навязчиво уточнять, что же все-таки имеет в виду другая сторона. Еще один прием – это пакетирование. Вы все его тоже знаете, продавцы всегда им пользуются. Наверняка вы своим детям или сами в детстве, помните, покупали какие-нибудь новогодние наборы конфет. Сверху красивая упаковка, домик там какой-нибудь, не знаю, там снеговик и так далее, да? А внутри разные конфеты. Есть несколько штук приличных, а есть совсем какие-то, да, невкусные карамельки. То есть по отдельности вы бы эту карамельку в жизни бы не купили. Но в пакете, так сказать, пакетирование, вы это берете. То есть мы когда занимаемся пакетированием, когда мы знаем, что у нас есть ряд, так сказать, выигрышных требований, на которых другая сторона подпишется, но ряд совсем не выигрышных, да? Но мы их упаковывали, так сказать, в одну обертку, что только вместе мы их можем подписать. И тогда показывают преимущества вот этих вот. Обертки, да, и вот выигрышных требований могут пройти вот эти заведомо нереализуемые требования. Солями. Тоже такой очень принятый термин для этой стратегии проведения переговоров. Я помню, даже Лавров как-то оговорился на какой-то пресс-конференции, сказал, ну вот мы солями там использовали. Да, колбасу там.
Стратегия переговора. Здесь мы решили вопрос, да?
В виде шутки там, да, вот у нас дед Москвы там. Где всадник этот, легкий победоносец, змея копьем тычет, да, вот, а змея, ну, в общем, они сотворяют такие, ну, символики, да, подземные силы, да, вот, и вот как нехорошо, что же мы с подземным миром-то боремся, да, уже, значит, провал могут быть, землетрясения, да, ну, как из эзотерической точки зрения. Да, и вот тут пошутил, говорит, давай ему туда кусочек мяса. То есть не в горе, мы его кормим. Вот, шутка, конечно, про солями. Нет, они не кормили друг друга ни салом, ни солями. Да, это определенная методика, когда мы каждый вопрос проводим как отдельный. То есть, по сути, мы всю тематику переговоров режем как то самое солями на мелкие-мелкие кусочки. Знаете, это как вот в системе образования, когда вот не в целом курс идет, а в конце сдается экзамен, а когда после каждого там модуля, блока, да, сдается тест, а пока не сдал, возвращаемся на предыдущий. Да? То есть, в принципе, солями вообще традиционный стиль для затягивания переговоров. То есть, или мы ждем чего-то, вот, потому что мы предполагаем, что какие-то изменения на рынке там должны произойти, еще что-то, да, и нам это. То есть мы не говорим «нет», но мы вот это так долго все проговариваем, что выигрыш времени в нашу пользу происходит. Вот, поэтому, ну, с другой стороны, это, конечно, уже позволяет очень тщательно каждый вопрос проработать, да, чтобы уж не было ни двойных толкований, ничего, да, то есть это вот прямо вот каждый по отдельности, как на самой разборке, в отдельную бумажку завернуть. Вот. Ну, мы просто о теме вспоминали анекдот, что, ну, можно я в двух словах там расскажу, потому что действительно хорошо показывает это солями, что молодой человек решил, ну, не знаю, что 8 марта подарить вазу девушке, вот, но, знаете, да, это анекдот, но случайно там, да, уже оплатив эту покупку, разбил, ну, бывает, уронил эту. А денег на другой нет. И вот, значит, продавщик говорит, ой, вы не запакуете все равно это, да? Вот, я сделал вид, что вот уронил на пороге, и как будто вот только что разбилось. Человек сочувствует, претензий не будет, решил он. Вот, ну и придя там на праздник, да, он этой девушке вручает подарок, и там специально мимо рук, она падает. Вот, ой, все там переживают, грохот там, да, открывает, и тут все, значит, поняли, что это был трюк, да, потому что добрые продавщицы каждый осколочек упаковали в отдельную бумажечку. Вот это и есть солярный, да, то есть все мелко порубить и по отдельности упаковать, обсуждать. Вот, ну и блокирование тоже используется как западная технология переговоров. В том случае, когда, ну, как говорится, вместе против одного обвала всегда легче дружить. Да? То есть мы пытаемся создать коалиции и блоки, и, ну, опять-таки, например, как Евросоюз. То есть по отдельности вроде бы никто не против, там, России, да, но вместе, знаете, а вот так общее мнение. То есть не найти, да, с кем, собственно, надо решать вопрос. По отдельности мы не можем решить, потому что они в блоке. Так и здесь, то есть мы создаем вот или блок с какими-то нашими партнерами, который позволит нам вот, получить преимущество или снять с себя ответственность. Ну, а в нашем регионе или в нашем отрасли вообще так принято. Ну, вот что-то, ну, я упрощаю, да, ситуацию. Ну, то есть то, что нам в одиночку мы, так сказать, не перешибем плетью голову, да, а вот вместе мы можем. Поэтому, соответственно, вот еще раз повторю, это западные стратегии, мы все сейчас активно видим на международной арене. И все они применяются в торговле, в деловых переговорах. Поэтому задача их овладеть. Мой добрый совет. Распишите на досуге каждую из этих стратегий у себя. Подумайте, вот я там какие-то в виде шуток рассказывала, что-то прибаутки истории жизни. Вот. Вы проиграете, тогда вы это освоите.
А можно сказать?
А тренинги, сейчас я скажу, а тренинги, собственно, состоят в том, чтобы просто вот все они прорабатываются, вот как мы сейчас сегодня со стулом это делаем.
А есть ли понимание, какой самый эффективный способ? Или они все зависят от
ситуации? А ситуация, да, помните, как мы вообще про менеджмент говорили, что нет вот универсального подхода к управлению. Да, потому что каждая ситуация, это уникальная ситуация, да, есть что-то типологичное, но не одна, вот, комбинация всегда разная, да, как в шахматах.
Ну и плюс информация, наверное, то есть, насколько человек обладает информацией.
Конечно, ну а от силы самих участников переговоров, от ресурсов, которыми они обладают, от времени, которыми они располагают, даже вот, говорю, просто личность тоже имеет значение. Поэтому немаловажно, ту, кому вы от компании отрядите, так сказать, проводите эти переговоры. Далее, найдите ему там ролик, вот я тоже пока копался, кстати, тоже можно посмотреть, но потом это не имеет. Да? Он называется «Умные ворота решают логические задачи». Ой, это замечательно. Раз он биолог, тем более вас, ему очень понравится. Вот, поэтому каждый раз мы вот, собственно, возвращаясь, да, вот к предыдущей. Вот здесь, на этапе подготовки, мы и продумываем, какая для нас, вот как сценарий, предпочтительная линия поведения, какие приемы мы будем использовать, и зачастую просто как по ролям расписываем их, да? Потому что тот же Гофман, он и говорит, что такое команда. Команда – это группа людей, совместно работающих на создании единого представления. То есть он использовал в прямом смысле театральный термин. Ну а в театральной группе, там же это не значит, что все они одинаковые. Там же, если понимаете, 25 гамлетов на сцене будет, это же повеситься можно, да? Там же должны быть и такие, и сякие, да, и разные, в общем, психологические роли исполнять. Поэтому в команде переговорщиков, ну, самый простой пример, плохой, хороший следователь, да, вот и так должно быть. Но, собственно, мы про это и будем говорить. Наверное, на следующем занятии начинает тему формирования управленческих команд. И там мы, собственно, научимся диагностировать эти роли предпочтительные, которые вам свойственны. Это очень интересно. Вот, поэтому следующее вот у нас тема командообразования. Вот, поэтому мы на стадии подготовки вот, действительно распределяем это по ролям. Собственно, для этого и формируется команда переговорщиков. То есть они должны действовать как единый организм, но может один одну стратегию, да, один будет там злым, да, его все время давить, ультиматумы и так далее, да, другое там участница нашей же команды, она наоборот будет всех успокаивать там, а идти к общей цели. Но еще раз подчеркну, да, и завершаю теперь перерывом, что западный подход, он вот состоит в том, что прежде чем вступать в переговоры, вообще имеет смысл вступать в переговоры, только когда у нас есть некие преимущества, то есть нам есть чем, условно говоря, козырять, вот, или хотя бы равные, но лучше преимущества. Вот американцы, у них просто это записано, что никогда там не вступать в переговоры, если мы не обладаем подавляющим преимуществом. Вот. А вот китайцы, они, ну, соответственно, давайте завершим, а дальше про восточные будем после перерыва говорить. Вот, да, что действительно, ну, нет никаких общей рекомендации, что будьте бдительны и пунктуальны, то есть вот каждое слово, оно не должно быть рассмотрено случайно, да, но и со своей стороны проявляйте точность в выражениях, продумайте, что вам это потом определили как вино. Дорожите доверием партнера, это вот слово репутации, да, а у нас послушайте все аргументы, то есть вот как опять-таки ролики, там, ну, мы же не дали ей даже договорить, да, уже аргумент. Вот, поэтому не надо использовать техники активного слушания для этого. В принципе, избегайте поверхностных ответов, потому что это просто трата времени. Ну, если это не будет ваш там переговорная стратегия, да, но в общем она просто не содержательна. Вот, надо вовремя пойти на компромисс, потому что, как по той же поговорке, даже кролик там или заяц загнанный в угол превращается в тигра. Да? Поэтому, если вы переживете, да, то другая сторона или убежит, или придет с вами конфронтацию. Да? Поэтому не надо до конца дожимать. Да? Ну и, собственно, дорожите, да, своей репутацией. Вот, поэтому, ну, Соловьев, это, кстати, он из дипломатической академии, он известный переговорщик. Вот, поэтому вот давайте мы с вами придерживаться этого, но еще раз повторю, Восток говорит о том, что можно вступать в переговоры и со слабой позиции, а поскольку в бизнесе сплошь и рядом в жизни встречается, то особая актуальность сейчас в деловой среде. Получить, ну, вообще интерес получил или, поймите, стратегем, пришедший на нас китайской культуры. И сейчас активно изучают тренинги по этому типу проводятся. Ну и мы тоже не будем отставать от времени, и тоже о них поговорим. Все, давайте устроим перерыв. Давай.